Добрый день. Я расскажу на примерах 9 годовых отчетов мировых компаний о лучшей практике, и на их примерах мы рассмотрим рекомендации для российских компаний. Первая проблемная тема – это стратегия. Мы призываем компании рассказать о вероятном влиянии рыночных тенденций на будущую позицию компании. Здесь представлен отчет компании «Potash», и видно, как компания, во-первых, говорит о том, что есть долгосрочный тренд на развитие, на увеличение спроса в отрасли, и с другой стороны, компания должна балансировать свои инвестиции в производственные активы, чтобы получать максимальную отдачу от своих инвестиций, чтобы не было перепроизводства. Следующий отчет – это компания Procter & Gamble. На примере этого отчета можно проследить, как в своем обращении руководитель компании обсуждает стратегию компании. И еще одна наша рекомендация – обозначить стратегические ориентиры в описании стратегии. В отчете Procter & Gamble намечены конкретные количественно выраженные цели, к которым стремится компания. И инвесторы могут сравнивать результаты компании и видеть, продвигается ли стратегия или нет. Соответственно, руководство компании, обращение директора компании, оно полностью идет через стратегию. То есть результаты года отчетного периода рассматриваются сквозь призму стратегии. Это очень важно, поскольку зачастую российские компании ограничиваются только подведением итогов отчетного периода, не сопоставляя это со стратегическими целями компании. Следующая рекомендация касается описания плана мероприятий по реализации стратегии. Описание стратегии в годовых отчетах российских компаний очень размыто. Указаны стратегические цели и приоритетные направления, но мы не понимаем, какие на самом деле шаги предпринимает компания в реализации стратегии. Хотя здесь мы привели пример компании Electrolux. Большой раздел о стратегии, он включает больше 10 страниц, и в частности там есть отдельная activities, действия компании по реализации стратегии. И также еще один момент, на который мы хотим обратить внимание, здесь годовые отчеты мировых компаний, мы видим, как прекрасно они оформлены, как четко и ясно стратегия выражено на графиках, на схемах, и это дает больше наглядности, и читатель отчета лучше понимает суть этой стратегии. Следующая проблемная зона – это управление рисками. В требованиях российского законодательства сказано, что компания в годовом отчете должна включать описание ключевых рисков. Но это несколько устаревшее понятие, поскольку сегодня все компании внедряют систему управления рисками в свою систему управления, и поэтому требуется рассказать о том, как именно происходит это управление, какие органы созданы, которые занимаются управлением рисками, и как распределяется ответственность. Также на примере компании шведской Vattenfall мы видим, что здесь есть и описание системы управления рисками, и приведена классификация рисков. Следующий пример – это замечательный отчет компании Wärtsilä. В этом отчете очень подробно и очень ясно обсуждаются риски. Дано описание рисков, оценка вероятности их реализации и указан уровень возможных угроз при реализации этих рисков. Вот. И еще раз мы вернемся к компании канадской Potash. На примере этого отчета можно проследить связь между рисками и выполнением стратегии. То есть тут такой заголовок: риски для нашей стратегии. И указаны четыре возможные угрозы рыночные, которые могут отрицательно сказаться на результатах компании. Следующая тема – это вознаграждение. К сожалению, российские компании очень плохо раскрывают эту тему. Здесь мы привели пример компании Shell. В этом отчете очень подробно описаны критерии вознаграждения. И вдобавок к этому размер индивидуального вознаграждения каждого неисполнительного директора и также основных исполнительных директоров. Еще одна рекомендация, касающаяся вознаграждения, это на примере компании BHP Billiton можно показать взаимосвязь между вознаграждением и результатами деятельности компании. Здесь показаны, как изменяются основные показатели, важные для инвесторов, и как это влияет на вознаграждение. Ну, особенную актуальность для западных компаний данная тема представляет из-за того, что зачастую вопрос о вознаграждении менеджмента выносится на решение собрания акционеров, поэтому они более широко раскрывают эту тему. И последний, девятый пример – это годовой отчет компании Siemens. Здесь мы привели пример, как должно быть проведен финансовый анализ в годовом отчете. Во-первых, мы видим, что дано объяснение достигнутых результатов, почему произошла такая динамика показателя, из-за чего такие изменения. Во-вторых, хочется отметить наглядность представления диаграмм, графиков для того, чтобы можно было оценить эти изменения. И также хочется отметить, что российские компании зачастую даже не включают в свой отчет аудиторское заключение. Но мы считаем, что это должно быть обязательно быть в годовом отчете, чтобы подтвердить достоверность отчетности.
Вот, собственно, это основные рекомендации. В заключение добавлю лишь о том, что нужно начинать этот процесс подготовки годового отчета заранее, четко понять ту цель, которую преследует создание годового отчета и определение целевой аудитории, выбор ответственных людей, те, кто будет отвечать подготовке годового отчета в компании, и, собственно, выработать некий единый стандарт для коммуникации внутри между сотрудниками, чтобы упростить процесс подготовки этого самого годового отчета. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, пожалуйста.
Спасибо большое.